Поэтому мы этим и занимаемся. Ведь вопрос ведь идет о воде. Воды, оказывается, в Солнечной системе много. Мы сейчас нашли воду на Луне. Очень много воды на Марсе. Уж открыт целое...
В каком виде она на Луне?
На Луне она находится в замороженном виде. Ведь такая вечная мерзлота на полюсах. Ее недавно обнаружили. Мы тоже планируем ее исследовать. На Марсе ее обнаружили по разными способами.
В каналах.
Это не каналы. Каналов, к сожалению, там нет. А если вы посмотрите внимательно на карты, на фотографии Марса, сделанный аппарат, увидите такие промоины. Причем эти промоины характерны тем, что в отличие от ручьев, которые вот на Земле текут вниз и как бы расширяются, эти промоины сужаются. То есть похоже, что из под поверхности выплеснулось, где теплее вода выплеснулась, струйки потекли вниз и замерзли. И таких вот уменьшающихся в размере струек очень много на Марсе. Такое производит они действительно завораживающее впечатление. И вы не совсем правы, что вот в таком пилотируемом космосе, в непилотируемом космосе ничего нет завораживающего. Посмотрите, там сейчас диски книги с фотографиями телескопа Хаббл просто становятся бестселлерами. Я был в магазине «Библиоглобус», там они продают эти альбомы. Нету вот громадные альбомы, нету. Они каждый год, каждый день завозят новые. Люди их покупают и любуются этими фотографиями. Фотографиями Марса сейчас выпущены прекрасные книги. Громадный коммерческий спрос имеют. Трехмерные фотографии Луны и Марса, где все это видно. То есть люди уже интересуются космосом. И мы сумели сделать его во многом завораживающим.
Лев Матвеевич, наша программа, к сожалению, подходит к концу.
А мы только разговаривали.
Да, я думаю, вы не последний раз к нам пришли. У нас еще много тем. Вы мне отдельно расскажете. Все-таки, если жизнь на Марсе, это будет у нас специальная программа. И мы... Юрий Юрьевич нам расскажет, как там все-таки сажают огороды, и как там можно посадить огороды. А сейчас наша...
Только директор Тимирязевской академии вот рядом сидеть, тогда поговорим.
Лысенко уже умер. Нам призрак его не вызвать. Юрий Юрьевич, наша программа подходит к концу. Я очень рада, что у нас сегодня получился такой увлекательный разговор. Меня, по крайней мере, вы заворожили. Надеюсь, у наших слушателей тоже. И на этом мы прощаемся.
Программа «Перекрестный допрос». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 4 часа утра.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пасхальном послании поздравляет всех с наступающим праздником Воскресения Христова и призывает быть оптимистами, ведь праздник Пасхи есть праздник победы жизни над смертью, ибо воскресением Христа Спасителя, воскресение из мертвых, даровано и всем нам. Через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы ни проходили, наше восприятие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес, отмечает патриарх. Он подчеркивает, что евангельская мотивация наших поступков, как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере, способна кардинально изменить нас самих и окружающий мир. Количество погибших во время беспорядков в Сирии увеличилось до 70 человек. Ранее сообщалось о 50 погибших. В пятницу местные жители собрались на митинг с требованием отставки президента Башара Асада. В результате стражи порядка открыли огонь по протестующим. Кроме того, для разгона участников митингов полицейские применяли слезоточивый газ. Оппозиция вывела людей на улицы, несмотря на объявленную правительством Сирии широкомасштабную программу реформ и, в частности, на отмену чрезвычайного положения в стране, которая действует с 1963 года. Президент Дмитрий Медведев сменил главу спецстроя. Он отправил в отставку Николая Бруськина, который занимал этот пост последние 13 лет, и назначил на должность замминистра обороны Григория Ногинского. Спецстрой находится в ведении Минобороны и занимается строительством производственных, оборонных и других специальных объектов для силовых структур. Ранее сообщалось, что спецстрой примет участие в возведении олимпийских объектов в Сочи. Министерство юстиции надеется снизить коррупциогенность ряда статей Уголовного кодекса. Соответствующие поправки уже готовы, заявил глава ведомства Александр Коновалов. Известно, что в последние годы именно угроза тюремного наказания за экономические преступления стала масштабным источником коррупционных действий, заявил Коновалов в интервью журналу «Русский репортер». Глава ведомства отметил, что эти статьи Уголовного кодекса редко доходят до суда, но активно используются для оказания давления на бизнесменов. Ирландские националисты взяли на себя ответственность за произошедший в начале апреля в Северной Ирландии теракт. Об этом говорится в письме, направленном террористами в газету «Белфаст Телеграф». В своем послании экстремисты заявляют, что они являются преемниками наиболее известной террористической группировки Северной Ирландии – Ирландской республиканской армии. Первый в этом году весенний общегородской субботник пройдет сегодня в Москве. Как ожидается, в нем примут участие не менее 1 миллиона человек. Так как в столице наконец установилась хорошая погода, столичные власти ожидают участия в первой генеральной уборке города от зимней грязи большого количества простых москвичей из числа тех, кто еще не открыл дачный сезон. Наряду с ними сажать деревья и кустарники, убирать мусор и красить заборы будут звезды эстрады, политические деятели, чиновники московской мэрии, депутаты, школьники и студенты. Англия в пасхальные выходные отметит день своего покровителя, святого Георга, а вся Великобритания – день рождения Уильяма Шекспира и начнет отсчет последней недели до королевской свадьбы. Многие дома в Англии и пабы в день святого Георга украшают английскими флагами с крестом этого святого красным на белом фоне, а к одежде прикалывают красные розы, хотя последняя традиция почти сжила себя. День английского покровителя широко праздновался с начала 15 века, однако со временем торжества стали все меньше и до недавнего времени празднования носили довольно локальный характер. Однако с 2006 года в Англии началась масштабная кампания за восстановление традиции. Поднимался и вопрос того, чтобы вновь вернуть Дню Святого Георга статус национального английского праздника. Профессиональный праздник «День немецкого пива», который немецкие пивовары отмечают 23 апреля, в этом году пройдет в относительной тишине из-за совпадения с пасхальными выходными. Страстная пятница в этом году выпадает на 22 апреля, Пасха с субботы на воскресенье. В другие годы этот праздник празднуется как обычно. Поскольку, согласно подсчетам баварского статистического ведомства, почти 50% пивоварен страны находятся в Баварии, то и празднуют, как правило, наиболее активно прежде всего именно эта южная и самая богатая федеральная земля. В то же время большинство жителей региона строгие католики, которые не могут позволить себе праздновать пивной день до наступления христианского праздника. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Цхинвале дожди плюс 12, на Байконуре переменная облачность и 18 тепла, в Калининграде ясно плюс 16, в Вене 25 тепла, в Амстердаме ясно плюс 24, в Санкт-Петербурге солнечно плюс 9, в Москве переменная облачность и до плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Федерация хоккея России достигла договоренности с Нью-Йорк Айлендерс о том, чтобы разрешить вратарю Евгению Набокову выступить на чемпионате мира в Словакии. Как заявил Спортэкспрессу глава ФХР Владислав Третьяк, в ближайшее время тренерский штаб сборной также свяжется с голкипером Феникса Ильей Брызгаловым, чтобы пригласить его на первенство планеты. Тем временем наша команда добралась до Чехии, где в субботу она сыграет с хозяевами в рамках заключительного этапа Евротура. Как предположил пресс-атташе сборной России Михаил Захаров, этой встречи в состав в составе нашей команды должны произойти изменения.
Естественно, в каждом матче стоит задача побеждать. Единственное, немножечко будет меньше давить груз ответственности за итоговый результат. Хотя, естественно, победить на чешском этапе Евротура, где в основном выигрывают чехи, хозяева, это будет очень почетно. И если опять-таки обратить внимание на Евротур этого года, победителем каждого этапа является страна-хозяйка. Очень хочется сломать вот эту традицию Если рассматривать эти матчи как этап подготовки к чемпионату мира, то, безусловно, тренеры могут совершить небольшие перестановки в звеньях, могут дать возможность поиграть ребятам, которые не участвовали в первой игре против сборной Швеции. Это Артемий Панарин, это Вадим Шипачев и вратарь Константин Барулин. Вполне вероятно, что так и будет, но думается мне, что окончательное решение будет принято утром, уже команда будет четко понимать, в каком составе она выйдет на лед. В любом случае, тренеры будут смотреть всех ребят, которые приехали сюда на Евротур.
Финал баскетбольной единой лиги ВТБ вышли ЦСКА и Химки. Это стало известно после того, как на старте финала четырех, который был организован в Казани, армейцы одолели украинский Азовмаш 69-57, а химчане разобрались с Униксом 84-78. Волейбольные Динамо из Краснодара и Казани вышли в полуфинал женского чемпионата России, одолев 2-0 в серии плей-офф Амичку и Протоны Саратовской области. В пятницу обе встречи завершились одинаковым результатом 3-0. Тем временем противостояние Заречья Одинцовой и Уралочки, счет серии стал ничейным 1-1, поскольку подмосковная команда добилась успеха 3-1. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Экспертиза». Экспертиза. Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. В студии у микрофона Максим Шалыгин. Игорь Юрьевич Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», член общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации, сегодня в студии. Здравствуйте, Игорь Юрьевич.
Здравствуйте,
спасибо,
Максим,
что пришли. Давайте начнем с вами программу с обсуждения доклада представителя правительства Российской Федерации Владимира Путина в Государственной Думе, в Нижней Палате Российского Парламента. Общее впечатление от выступления премьера?
У меня лично позитивное. По крайней мере, от Путина в части, касающейся развития вооруженных сил, оборонно-промышленного комплекса, я услышал правильные вещи. Вопрос просто в том, чтобы дать этим словам реальное наполнение.
Вот смотрите, премьер говорил следующее, я цитирую. «Экономическая государственная немощь, неустойчивость к внешним шокам, неизбежно оборачивается угрозой для национального суверенитета. И все мы с вами прекрасно понимаем, будем откровенны. В современном мире, если ты слаб, обязательно найдется кто-то, кто захочет приехать или прилететь и посоветовать, в какую сторону двигаться, какую политику проводить, какой путь выбирать для своего стабильного развития и какие с виду вполне доброжелательные, ненавязчивые советы, в общем-то, казались и неплохими, но за ними на самом деле стоит грубый диктат и вмешательство во внутренние дела суверенных государств». Это буквально первая часть выступления Владимира Путина. Поддерживаете?
Мне почему-то кажется, что он комментировал недавний визит вице-президента США Джо Байдена в Москву этими словами. Лично я так интерпретирую слова Путина.
Любопытно, но буквально сегодня Джозеф Байден пригласил Владимира Путина с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки от себя лично и от президента Барака Обамы.
Ну, значит, он интерпретировал слова Путина применительно к себе.
Ну, понимаете, какая штука? Я вспоминаю визит одного украинского премьер-министра в Соединенные Штаты Америки. Закончилось, правда, арестом. А буквально через 3 года произошла оранжевая революция на Украине. А перед этим я хотел бы напомнить, что глава российского атомного ведомства господин Адамов побывал в американской тюрьме. И вот сменили руководителя. Да и Павел Павлович Бородин, бывший управляемый президент, а потом секретарь Союза России и Беларусь, тоже, собственно, познакомился с этим американским учреждением.
Вы хотите сказать, заманивает Владимира Владимировича?
Нет, я просто провожу некий набор фактов.
Ну, я думаю, в отношении Путина это не прокатит, как говорится, да. Ну, во-первых, это премьер ядерной страны. Но, во-вторых, у него есть дипломатический паспорт, поэтому я полагаю, что здесь...
А у Бородина Адамова не было. И у Лазаренко
Адамова,
не было.
Насколько я понимаю, насчет Лазаренко не знаю, у Адамова, насколько я понимаю, не было дипломатического паспорта. У Бородина он, я так понял, был признан недействительным в силу его статуса.
Ну, вы сами ответили на свой вопрос.
Ну, еще раз повторю, применительно к премьеру ядерной страны такие вещи не прокатят.
Не знаю. Я готов от этого миролюбия, которое в последнее время так и светится в глазах, скажем так, выступающих с определенной трибуны вот в той стране, как-то готов смотреть за этим миролюбием все что угодно.
Но это называется задушить в объятиях. Главное задушить, но в дружеских объятиях.
Ну, понимаете, вот сейчас там беспилотники в Ливию посылают. Ну, чтобы солдатами не рисковать.
У нас Путин владеет приемами дзюдо, поэтому если вы попытаетесь мягко задушить в объятиях, я думаю, он проведет контрприем.
Понятно. Давайте тогда серьезно. Премьер заявил, что к 2013 году планируется удвоить производство современных ракетно-ударных комплексов. Также опроверг мнение некоторых экспертов, представителей Министерства обороны, что российские вооружения не выдерживают конкуренции с западными образцами. Согласны?
Ну, я думаю, в стенах Государственной Думы, если бы он сказал нечто обратное, я думаю, ему бы оппозиционные партии устроили бы обструкцию.
А на самом деле?
Ну, на самом деле, я думаю, Путин как прагматик понимает, что проблемы у нас в оборонно-промышленном комплексе есть. И, в общем-то, те претензии, которые выдвигает Министерство обороны, они же рождаются, важно понимать, не сами по себе. В их основе защитить жизнь солдата в условиях реальных боевых действий. Это главное. Не то, что там Сердюков с Макаровым сели и подумали, а давайте там...
Министр обороны и начальник генштаба
России. Давайте загнобим там кого-то, производителей того-то, того-то, или купим чего-то на Западе. Нет, идет военно-техническое сравнение, что может дать оборонный комплекс, а что он не может дать. Ну, условно говоря, вот приходит покупатель, к примеру, в автосалон и говорит, мне вот надо там машину с такими-то показателями. Ему говорят, вы знаете, хорошо сделаем, но вот еще там... штук 10 газонокосилок прикупи-ка в рамках этого контракта. И когда говорят, а зачем нам газонокосилки, а тогда не получите и ту машину, которую вы хотите. Вот зачастую у Министерства обороны складывается примерно аналогичная ситуация во взаимоотношениях с оборонно-промышленным комплексом. Когда говорят, мы хотим от вас вот то-то, то-то, а им говорят, вот есть это, берите, либо, так сказать, мы там будем... обращаться и писать куда-то правительство. То есть надо...
То есть эта методика еще жива?
Методика жива, но не случайно упомянули, когда был реальный случай на одном из крупных совещаний в Министерстве обороны, подошел к кому-то из первых лиц Министерства обороны некий конструктор вооружений, генеральный директор крупного оборонного предприятия, предложил за определенную сумму сделать соответствующую разработку. Когда ему сказали, нет, это дорого, он отошел, подумал, подходит через 5 минут, говорит, ну ладно, мы согласны там 40% цены.
Ну это старая история, не только российская.
Но это реальная, реальная ситуация. Поэтому я думаю,
я вам могу ровно такой же пример вернуть из американской действительности, когда руководитель НАСА пришел к Бараку Обаме и на вопрос, сколько вам надо денег, ответил, что а сколько у вас есть.
Поэтому вот ко всем этим сообщениям о конфликтах между Министерством обороны и оборонным комплексом, во-первых, надо относиться спокойно, что называется, фильтровать их, и все-таки смотреть содержательную часть. А содержательная часть все-таки заключается в том, что Минобороны хочет для российской армии наиболее передовые разработки и образцы. Это лежит в основе. И надо искать тогда взаимоприемлемые компромиссы без ущерба качества вооружения.
Смотрите, дальше. Владимир Путин заявил, что системы С-400, зенитно-ракетные бригады, получает уже на вооружение системы С-500, которые способны уничтожать цели в ближнем и дальнем космосе, станут основой вооруженных сил России. Это справедливо?
Справедливо, хотя надо сказать, что С-500 поступит, естественно, не завтра и не послезавтра. Требуется определенное время, прежде чем система, которая будет разработана, испытана, поставлена в серийное производство, потом получит ее войска. Там разные называют цифры, в частности, я слышал, 15-16 год. Но будем рассчитывать, что эти параметры, по крайней мере, наша промышленность выдержит.
Дальше. Авиастроительная отрасль, военное авиастроение, инновационное ядро отечественного авиапрома должен стать национальный центр авиастроения в подмосковном Жуковском. Я плохо понимаю, что такое инновационное ядро. Так же, как плохо понимаю, что модернизация – это поступательный процесс.
Речь идет о том, что все КБ и научные институты в системе авиапрома будут выведены с территории Москвы, выведены в Жуковский полностью. И там будет построена некая такая вот авиационная силиконовая долина. Рядом же самый большой в Европе аэродром Раменское с наиболее протяженными полосами,
взлетно-посадочными,
которые были в свое время предусмотрены, в том числе и для посадки буранов. Поэтому это хорошая бетонка в приличном состоянии. Ну и если все задуманное будет доведено до конца, мы получим вот такой инновационный центр, не в Сколково, правда, а в Жуковском, но, я думаю, не менее масштабный и вполне конкурентоспособный. Будет такой вот российский Бангалор. Я напомню, Бангалор – это центр авиастроения в Индии. признанная такая вот площадка промышленная. Ну, может быть, нечто подобное мы получим. Ну, стратегически это правильно. Главное, чтобы за вот этими планами не скрывался банальный интерес освоить освободившиеся лакомые площадки недвижимости в Москве под коммерческую застройку.
Вы знаете, сколько стоит дорога в Сколково?
Заслышали мы, да, я это видел сюжет в программе Алексея Пушкова, тоже негодовал. Но если с этого, так сказать, наши инноваторы начинают инновации, то что же будет с самого Сколково, конечно, это вопросы. Еще раз говорю, вот хотя Сколково инновационный проект, безусловно, и дай бог хорошей жизни этому проекту, но я всегда говорю, давайте подключать экономические подразделения ФСБ. Вот пусть они проверят, кто и как тратил деньги на эту дорогу. Нужны посадки. Хотя говорят, что сейчас будет экономическая, скажем, точнее, не экономическая, а будет амнистия за экономические преступления, которые будут отделываться символическими там штрафами и все прочее. Но когда вот так нагло у символа инновационного будущего России пилят бюджеты на пороге, да, на этой же трассе, которая там золотая буквально становится, ну, посадки нужны, потому что это не экономические преступления, это уголовные преступления, за которые надо сажать.
Я не понимаю вашей логики. То есть существует прокуратура, существует Следственный комитет. Причем здесь ФСБ?
Не верю никому, они грызутся. Я вот все-таки, у меня уважительное отношение к нашей федеральной службе безопасности, несмотря на
понимаю.
То, что в ряде либеральных СМИ там предлагают ее полностью, так сказать, там раскатать и зачистить, да. Ну, мы вспоминаем знаменитый там доклад одного института, который духовно, как они говорят, окормляет определенные, так сказать, властные группировки. Но, тем не менее, я считаю все-таки, что надо к таким проектам подключать ФСБ, пусть осуществляет экономическое контрразведывательное обеспечение.
Давайте тогда отойдем немножко от доклада премьера в Государственной Думе, поговорим о безопасности. Тут вскрылась история сегодня, что вот эти замечательные планшеты iPad, как-то помягче-то сказать, записывают местоположение своих владельцев в отдельный файл и могут пересылать на неведомые компьютеры.
Самое главное, чтобы они не пересылали весь тот контент, который находится на этих айпадах.
Подождите. Так как решено депутатов Государственной Думы оснастить этими айпадами, ну, все и так пользуются, давайте узаконим. И тут выясняется, да, что вот все, у кого есть эти планшеты, могут стать, скажем, к ним приходят добровольно маячки такие. И понятно, кто где находится. Это скандал, на мой взгляд. Все остальные производители, за исключением вот этого яблока надкушенного, говорят, что у нас подобное не пройдет. Что скажете? Верите, не верите?
Верю. И скажу почему. Вчера я был в одной уважаемой нашей организации.
ФСБ?
Нет. Нет, ну не менее уважаемые, и в отличие от ФСБ, она деньги приносит очень большие в бюджет. Меня там попросили выступить на совещании с докладом определенным. И выступал там один уважаемый человек, и вот он, характеризуя нынешний, скажем, уровень развития информационных технологий, он сказал, вот вы знаете, коллеги, у меня такое ощущение, что нас ведут куда-то. Мы, говорит, сами не знаем куда, но нас ведут. И говорит, мы под колпаком, под электронным. Вот буквально было сказано в уважаемой организации, в присутствии уважаемых лиц, которые занимаются уважаемыми
это
вопросами.
Это называется управленческая импотенция. Нет, потому что люди, находящиеся на должностях, говорят, нас ведут, извините меня. А что вы делаете? Вы за что зарплату получаете?
Ну, у него не тот статус, чтобы ставить эти вопросы. Ну, у нас ФСБ попыталась поставить вопрос относительно того, что определенные технологии электронного документооборота не подконтрольны нашим органам славным, в результате чего... Значит, может возникнуть угроза национальной безопасности. Ну, и в том числе.
Игорь Юрьевич, докладываю. Gmail.
Помните, чем кончилось, какую обструкцию устроили Лубянки?
Докладываю. Первое. Skype никому из правительств не открывает свои коды. Второе. Давайте посмотрим статистику компании, которая вот придумала и работает со Skype'ом. Сколько обращений было от органов власти Российской Федерации. Вот компании, владельцы Скайпа. Я вам докладываю, 24 или 28 за прошлый год.
Максим, я просто говорю к чему, что даже когда такие уважаемые госструктуры, как ФСБ, ставят вопросы, вы говорите, почему не ставят. Мы видим, какая следует потом реакция истерическая, да, от нашей либеральной общественности.
И поэтому... что дальше?
Ну, не знаю я, что дальше.
Ну, Игорь Ильич, ну, понимаете, вот есть такое понятие, называется судебное состязание. Существует прокурор, существует адвокат. У одного есть доказательства, у второго есть доказательства. И происходит соревнование в судебном заседании. Понимаю, каждый со своими аргументами. А если вот мы выходим, как серьезная структура, да, под названием ФСБ, говорим что-то, но дальше не аргументируем, не ведем пропагандистскую массивную работу по защите своих позиций. Ну, это как называется? Ну, непрофессионально.
Ну, видимо, этот вопрос надо задать, или точнее, этот вопрос директор ФСБ должен задать своим сотрудникам из Центра общественных связей.
Тогда просто не надо разговаривать, на мой взгляд.
Не надо, видимо, такие проблемы тогда поднимать, если не готовы информационно обеспечить и сопровождать те тезисы, которые вызывают, в общем-то, определенное беспокойство нашей службы.
Тем более, что риторика вот этой либеральной общественности, она вполне понятна, предсказуема, и здесь как-то неожиданностей не предвидится. Идем дальше. Самый такой непростой вопрос в выступлении премьера перед депутатами Государственной Думы о заказах для оборонно-промышленных предприятий. Цитирую Владимира Путина: абсолютно убежден, современное оружие армии и флоту способен и должен дать наш собственный оборонно-промышленный комплекс. Мы должны понимать, что... Далее. Наверное, можно подумать и закупать за рубежом что-то даже необходимо, но мы должны понимать, что перспективную технику последнего поколения нам не продадут, да и мы сами поставляем на мировой рынок вооружение далеко не все, чем располагаем. Это нормальная мировая практика. Поддерживаете?
Как тезис поддерживаю. Другое дело, надо смотреть, как этот тезис реализуется в практической политике, в том числе в области закупок импортных комплектующих и импортных вооружений. Но это то, о чем мы говорили. Нам критически важно не попасть в одностороннюю военно-техническую зависимость. Потому что вот испортим мы отношения с Западом. Нам включат эмбарго. И чего мы будем делать тогда со всей этой новой ультрасовременной техникой, которую мы там закупим? Поэтому полагаться надо в первую очередь на собственные производственные возможности. Но при этом брать все новое, передовое, что есть там, но в виде лицензии. Вот когда мы купили лицензию, мы ее освоили, платим какое-то роялти, но даже если нам введут различного рода эмбарго, мы не потеряем возможность производить это оборудование. Вот надо стремиться именно к таким вариантам взаимодействия, а ни в коем случае не к отверточной сборке тех же израильских беспилотников, не к отверточной сборке бронемашины века. То есть нам необходимо увеличивать долю локализации, в которую в проекте включаются российские фирмы. Это первое. И второе, в обязательном порядке требовать офсетных программ. Потому что вот, например, в Индии в настоящее время доля военных офсетов, прямых военных офсетов, составляет 50%. Это означает, что если вот ты хочешь поставить Индии на 8 миллиардов долларов многофункциональных истребителей, ты на 4 миллиарда долларов должен инвестировать и запустить офсетные программы в самой Индии. И нам надо делать точно так же. Не безраздумно закупать какие-то технологии, там, я не знаю, оборудование, производство, а требовать реализации офсетных программ в России для того, чтобы мы получали ноу-хау, знания, собственно, технологическую культуру, чтобы в конечном итоге выйти на самостоятельное производство тех же самых вооружений, которые мы сегодня можем приобретать на Западе в единичном порядке, либо мелкосерийно.
Ну, Владимир Путин, вот я думаю, этот тезис важно сейчас заявить, не пересекался в своем выступлении с зоной ответственности президента.
Но это была осознанная политика, тем более мы помним ситуацию вокруг Ливии, да?
То есть Владимир Путин, как глава правительства, говорил об оборонно-промышленном комплексе.
Он говорил о сфере компетенции председателя правительства Российской Федерации.
В то время как Министерство обороны, как Министерство со звездочкой, ну вот так называется, там наряду с Министерством внутренних дел, да, подчиняется напрямую президенту.
Ну, речь шла в данном случае о тезисных вещах. Извините, если Путин сказал, что как и чего мы будем увеличивать в разы по производству для переоснащения армии, мне кажется, он предел своей компетенции абсолютно не нарушил.
Я к чему спрашиваю? Здесь несколько руководителей, генеральных директоров, там вот главный конструктор, да, и не один. В предприятии военно-промышленного комплекса, научно-исследовательских институтов обратились с письмом к президенту страны Дмитрию Медведеву. Да? То есть зона ответственности. Я вот так вот разграничиваю. и жалуются на министра обороны Анатолия Сердюкова. Не понимают, зачем покупаются сотни тысяч касок и бронежилетов, причем худших по своим характеристикам в сравнении с российскими. Вот что это за скандал? Давайте поподробнее.
Ну, во-первых, никаких закупок нет, а есть ощущение у этой группы директоров, что такие закупки могут быть.
Что такое ощущение? Приснилось?
Ну, это значит, что их продукцию не покупают, не контрактуют. Вот что это значит. То есть госзаказа на эту продукцию Министерство обороны с ними не заключало. И в этих условиях у них, естественно, возникает беспокойство, почему это происходит. И они интерпретируют эту ситуацию, что будут импортные закупки.
Вот вы как военный эксперт, объясните мне, не покупают, потому что эта продукция плохая? Или, как Владимир Путин же в парламенте об этом говорил, да, с некоторыми не подписаны договорные какие-то обязательства.
Слушайте, но давайте мы сейчас я постараюсь это по Попкину привести. Владимир Александрович, который у нас отвечает за систему гособоронзаказа, этот вопрос хорошо бы вы ему бы задали, а он бы, так сказать, что-то на это поотвечал. Не знаю я, есть контракты или нет. Я знаю, что директора обеспокоены тем, что их продукцию не покупают. И они это интерпретируют таким образом, значит, будет закупаться импортная продукция. Будет ли она импортная, закупаться или нет, мы с вами не можем знать. Мы можем
лишь гадать. Продукция плохая?
Нужны сравнительные испытания. Вот берем нашу продукцию, берем западную и проверяем, какая лучше.
Игорь Юрьевич, ну вы же все-таки военный эксперт. Это мне нужны сравнительные испытания. Вы-то себе этот рынок представляете?
Максим, я скажу так и отвечу на этот вопрос. Если стоит выбор, что купить, давайте смотреть, во-первых, чтобы эта процедура была абсолютно прозрачна с точки зрения конкурса. Второе, если, скажем, закупаются иностранные какие-то вооружения, необходимо прежде всего оценить их достоинства либо недостатки. Сделать это можно путем проведения сравнительных испытаний на военном полигоне. Когда мы берем западную экипировку, берем нашу, и, условно говоря, по манекену производим отстрел там, пулями всех калибров.
Вы не отвечаете на мой вопрос.
Ну, не знаю я, как ответить на этот вопрос. Это компетенция Попкина.
Вот смотрите, например, профессор Евгений Харченко, один из авторов открытого письма, уверяет, что во время вот этих осетинских событий, да, в Южной Осетии 2008 года, взяли несколько образцов видов вооружений, проверили, наши каски оказались лучше. Этот ответ понимаю.
Документы где? Я, понимаете, всегда привык работать с документами. Есть акт сравнительных испытаний, подписанный военными и промышленностью, либо нет. Понимаете?
Понятно. То есть история мутная, темная, непонятная.
Я бы предпочел разговаривать на эти темы с документами в руках. Мы видим, что пока представители оборонного комплекса...
Программа «Экспертиза».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем пасхальном послании поздравляет всех с наступающим праздником Воскресения Христова и призывает быть оптимистами, ведь праздник Пасхи есть праздник победы жизни над смертью, ибо воскресением Христа Спасителя, воскресение из мертвых, даровано и всем нам. Через какие бы трудные обстоятельства земного бытия мы ни проходили, наше восприятие мира должно быть спокойным и радостным, ибо Христос воскрес, отмечает патриарх. Он подчеркивает, что евангельская мотивация наших поступков, как в личной, так и в профессиональной и общественной сфере, способна кардинально изменить нас самих и окружающий мир. Количество погибших во время беспорядков в Сирии увеличилось до 70 человек. Ранее сообщалось о 50 погибших. В пятницу местные жители собрались на митинг с требованием отставки президента Башара Асада. В результате стражи порядка открыли огонь по протестующим. Кроме того, для разгона участников митингов Полицейские применяли слезоточивый газ. Оппозиция вывела людей на улицы. Несмотря на объявленную правительством Сирии широкомасштабную программу реформ и, в частности, на отмену чрезвычайного положения в стране, которое действует с 1963 года. Президент Дмитрий Медведев сменил главу спецстроя. Он отправил в отставку Николая Аброськина, который занимал этот пост последние 13 лет, и назначил на должность замминистра обороны Григория Ногинского. Спецстрой находится в ведении Минобороны и занимается строительством производственных, оборонных и других специальных объектов для силовых структур. Ранее сообщалось, что спецстрой примет участие в возведении олимпийских объектов в Сочи. Министерство юстиции надеется снизить коррупциогенность ряда статей Уголовного кодекса. Соответствующие поправки уже готовы, заявил глава ведомства Александр Коновалов. Известно, что в последние годы именно угроза тюремного наказания за экономические преступления стала масштабным источником коррупционных действий, заявил Коновалов в интервью журналу «Русский репортер». Глава ведомства отметил, что эти статьи Уголовного кодекса редко доходят до суда, но активно используются для оказания давления на бизнесменов. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru. Развитие событий в следующем новостном выпуске.
Голос России. ruvr.ru. Программа «Экспертиза». Прямо сейчас.
В студии микрофона Максим Шалыгин, Игорь Юрьевич Короченко. Рядом со мной главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации. Продолжаем. Не успели договорить. То есть история темная, непонятная, непрозрачная и поэтому к каким-то выводам не приводящая нас сегодня.
Я думаю, что в данном случае мы имеем дело с публичным демаршем ряда руководителей оборонных предприятий, которые по тем или иным причинам остались без гособоронзаказа на этот год. И они методами, ну, вот такой публичной, в кавычках, дипломатии. Ну, это не шантаж.
Это публичный шантаж.
Это стремление привлечь внимание к данной проблеме. Это не шантаж. Это стремление привлечь внимание к данной проблеме. Очевидно, что вот такого рода ситуации, они будут повторяться и, возможно, нарастать и в дальнейшем. Поэтому... Ну, надо разработать какую-то методологию решения подобного рода конфликтных ситуаций. Я думаю, что в данном случае необходим открытый тендер, конкурс, в рамках которого Министерство обороны говорит, что оно намерено закупить средства защиты с такими вот конкретно техническими характеристиками. Конкурс открытый.
Может ли российский оборонный промышленный комплекс работать в условиях открытости? С точки зрения конкуренции, с точки зрения сроков качества продукции.
Но нам это предстоит, по крайней мере, по всем другим сегментам промышленности, после того, как мы вступим в ВТО. Но национальный оборонно-промышленный комплекс – это особый кластер экономики. Здесь необходимо государственное регулирование через те или иные механизмы. Я думаю, что работать может. Но важно понимать, что без принятия федеральной целевой программы поддержки оборонно-промышленного комплекса, о которой мы неоднократно с вами уже говорим, но который все не принимается. Кудрин заявил, что денег на это в бюджете нет вообще, в принципе. Вот без такой программы перевооружения нашего оборонного комплекса тяжело нам будет. Но есть и позитивные моменты. Например, согласован вопрос, связанный с тем, что концерн ПВО «Алмаз-Антей» построит в ближайшие несколько лет 3 новых завода. Одна площадка будет в Санкт-Петербурге, 2 в Поволжье, на которых будет запущена новая линейка производства всех комплексов ПВО ПРО, которые есть в продуктовом ряде. И таким образом будет удовлетворена заявка как Министерства обороны, так и на заказчиков. Сегодня и на заказчики ждут практически 4 года с момента поступления заказа до момента заключения контракты и поставки систем ПВО. Спрос большой, надо вкладываться в то, чтобы развернуть новое производство, и уже с этих позиций удовлетворять спрос. И качество, кстати говоря, будет, конечно, на новых промплощадках лучше.
Вот смотрите, почему, да, так вот вас терзаю, есть там сухой суперджет, да, вот в Ереване недавно презентовали, и даже по случаю Дня космонавтики юбилей назвали именем первого космонавта.
Самолет.
Ну да. Но при этом выяснилось, что потеряли за годы итальянского заказчика. Первый самолет почему-то в Армению, а не в Аэрофлот. А в Аэрофлот может быть только в следующем году, а может и нет. Вот все это либо страшное разгильдейство, за которое почему-то никто не отвечает, либо немощь авиастроения.
Ну, дело в том, что Арм-Авиа, авиакомпания, она была стартовым заказчиком, поэтому первые машины туда пошли, это вполне нормальная практика, потому что первый стартовый заказчик был Арм-Авиа у гражданских самолетов Сухого. Но это подписывались все эти контракты еще, дай мне бог памяти, несколько лет назад. Поэтому как бы...
Об этом я и говорю.
Первый заказчик, он получил первый самолет. Что касается, что итальянцы вышли из проекта, ну, это показывает, что наша дипломатия, правительство, ведомства, которые отвечают за интеграционный процесс с Италией, сработали плохо. Потому что Берлускони нам тоже кое-чем обязан. И в таких вещах, как поддержка национальных авиапроизводителей, должны согласованно работать все ведомства.
А может быть, завод плохо работает?
Нет, завод работает нормально. Дело не в том, что плохо работает завод. Но если Италия обязалась купить, а потом не купила, понимаете, это политико-экономические решения. Нас не хотят пускать на авиарынки Европы.
Игорь Юрьевич, ну, вот понимаете, да, конечно, не хотят. С другой стороны, если обещают самолет в следующем году, а он выходит через 5 лет, ну, как?
Ну, во-первых, он выходит не через 5 лет. А все-таки не будем забывать, что самолет, он критически зависит от нескольких программ. Например, программа разработки двигателя к сухому Суперджету 100, это САМ-146. Этот двигатель делался в кооперации между Россией и Францией. Там немножко сроки сдвинулись, потому что программа сертификационных испытаний предусматривала получение европейского сертификата. А методология у нас впервые отрабатывалась применительно к России, получение западных сертификатов на авиадвигатели. Естественно, мы к этому процессу были не готовы.
К покупателю это имеет какое отношение?
Вы имеете в виду Италию?
Да.
Ну, Италия это просто поступила непорядочно.
Если, непорядочно?
Ну, такой термин применим в области бизнеса. Хотели купить, не купили. Истинный механизм взаимодействия, понимания этой ситуации, почему они не купили. Но это надо спрашивать экономическую разведку СВР. Почему итальянцы взяли и не выполнили
согласованные документы. На мой взгляд, неприлично сработали в России.
Да нет, Максим. Вот на самом деле, дай бог, что мы делаем первый интернациональный гражданский самолет. Потому что посмотрите, наши борта 134-й ТУ, ТУ-154, скоро перестанут пускать вообще летать в Европу, потому что они не соответствуют нормам, связанным с осуществлением полетов на западных воздушных линиях. А сухой суперджет изначально создается под требования перспектив развития и гармонизации всех требований там по шумам, по эмиссиям, к двигателю, к самолету и так далее. Поэтому это нормальный, хороший проект. Но вот желание там, знаете, быстро сделать, это, конечно, хорошее желание. Но если мы первый раз проходим сертификацию, процесс сертификации и самолета, и двигателя по западным стандартам...
Ну и проходите до заключения контракта.
Да это невозможно, потому что машина создавалась с нуля.
Хорошо. Каждый остался при своих. Давайте посмотрим, что радиослушатели пишут. Напомню, плюс 7903-797-6029. Игорь Юрьевич, простите, существует ли сегодня в армии и МВД, Министерство внутренних дел, спортивный норматив и нормы питания?
Ну, конечно, существует. Есть обязательное требование по физической подготовке для всех категорий военнослужащих, включая генералов, которых сегодня заставляют либо сбросить пузо, либо уволиться. И увольняют пузатых генералов. Сегодня пузатых генералов в российской армии нет. Вспомним, как Путин в 99-м году приехал в Ботлих, какие там с животами красномордые российские генералы его встречали. Ну, извините, как-то смотреть на это было не очень здорово. Сегодня таких вот толстопузок красномордых нет. Их всех уволили. Это что касается у нас норм физической подготовки. Кстати, заставляют всех бегать кросс, там, сдавать нормы, включая офицеров генерального штаба. Это правильная политика, кстати говоря. А что касается нормативов питания, в каждой столовой вывешено... Там сколько солдатику положено.
То есть специальный приказ по ведомству, там
да,
министерство, конечно. Оборот, министерство.
Да, разумеется.
Игорь Юрьевич, Жириновский, вот, ну это интересно, да, это Жириновский говорил запустить в космос цистерну с гайками против вероятного противника. Звучит смешно, но какова реальность такого метода?
Ну, если эти гайки, скажем, создадут некое поле перед спутником, который летит со скоростью там 8 километров в секунду, он войдет в это поле, он его раскрошит. Поэтому Владимир Вольфович интуитивно, но сказал правильную вещь, как там космическая шрапнель, либо еще чего-то. Вопрос в технической реализации. Я думаю, с технической точки зрения вполне реализуемо.
Передали, что у танка Т-90АМ поменяли ствол. Какие изменения? Увеличили калибр. Вновь ствол стал нарезным из гладкоствольного.
Точных данных не говорят. Танк не рассекречен. Вот этот Т-90АМ... Я там слышал вообще экзотические вещи, что якобы бронекапсулу поставили для экипажа, что полностью круговой обзор сделали 360 градусов. И целый ряд других новинок, но пока Министерство обороны не рассекретило этот танк. Ожидается, что на выставке в Нижнем Тагиле в первых числах сентября его продемонстрируют широкой публике. Как заявил Олег Сиенко, генеральный директор Уралвагонзавода, этот танк полностью учитывает ту критику, которая была от Министерства обороны в адрес Уралвагонзавода, и полностью соответствует всем тем требованиям, о которых говорили российские военные. Посмотрим.
Вот, знаете, я не устаюсь восхищаться названием учреждений советской оборонки. Танки у нас делает Уралвагонзавод.
Но это исторический бренд.
Да я понимаю, но все равно, да, лишь в землю родную наступит фашист, станет танкистом любой тракторист. А как читаешь подписи под письмом к Медведеву, так в ней Цимаш и вот что-то в этом роде.
Это советское наследие. Что ж вы хотите?
То есть не так просто, а вот чтобы враг не догадался, а друг потерялся.
Это сейчас, а раньше были же еще почтовые ящики с цифробуквенными индексами. Тогда вообще там было все запутано.
Вот вопрос постараюсь озвучить в близкой к интонации, потому что люблю. Против F-22 в реальном бою какой истребитель российский потянет?
Против F-22 ПАКФА или Т-50, вот тот, который мы создаем, новый. В определенной степени, в определенных дуэльных ситуациях сможет противостоять, я думаю, Су-35. Вот эти две машины. Но реально соответствовать будет, конечно, только вот новый истребитель пятого поколения, который сегодня проходит испытание.
На какой стадии гарвардский проект?
Что значит?
Я не знаю, не очень понимаю. Вот к слушателю обращаюсь, вы, пожалуйста, поподробнее, о чем вы. Так, дальше. Из Вильнюса. Доцент КМГИМО Пономарева попеняла Каддафи, уже хорошо, за немотивированный отказ от приобретения новой российской военной техники, в том числе дизель-электрических подводных лодок проекта 636 и реставрации ранее полученных ЗРК и танков Т-72. А так ли актуальны эти проблемы?
Ну, умная девушка какая-то, она написала, да?
Ну, пишет слушатель.
А, понятно.
Ссылается на мнение доценки МГИМО.
Доценки. Не, ну это правильно, политика. Но это то, о чем мы с вами говорили. Вовремя полковник не перевооружился, а теперь, как говорится, его никто не ждет. И никто ему не пишет. Потому что он пишет Обаме, а тот ему не пишет в ответ.
Так, дальше. На радио «Свобода» сообщили о решении грузинских властей денонсировать договор о военном транзите в сторону Армении, что может затруднить снабжение российской военной базы.
Ну, гадят как могут. Вот что я могу сказать. Это в духе господина Саакашвили.
Все, да?
На этом... Ну, неприятно это, конечно. Ну, нехорошо себя ведет товарищ.
Так, ну вот снова непонятно. Гарвардский проект, это какой-то миропорядок. Не понимаю. Вот поподробнее, пожалуйста, напишите. Вот что такое.
Во всяком случае, не мы его конструируем, а те, которые там за великой шахматной доской пытаются играть, Железинский и прочее.
Смотрите, продолжается история вокруг предложений президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека, по десталинизации и борьбе с тоталитарным наследием. Так вот, глава этого совета Михаил Федотов заявил, что программа по детотализации, возлагающая на Советский Союз ответственность за геноцид и развязывание Второй мировой войны, уже одобрена президентом России Дмитрием Медведевым. И работа над программой уже идет в режиме разработки документов. Собственно, официальные органы, там, пресс-служба главы государства молчат, но вот Федотов с таким заявлением выступил.
Ну, бегут впереди паровоза. Там еще есть один у нас десталинизатор по фамилии Караганов.
У меня
отрицательное отношение к вот этой вот программе. Лучше бы занялись тем, что приняли программу захоронения тех советских солдат, которые до сих пор непогребенными лежат. Вот я думаю, тогда бы эта инициатива получила действительно и общественный резонанс, и общественную пользу.
Так, идем дальше. Виктор Янукович, президент Украины, комментирует в годовщину подписания Харьковских соглашений газ в обмен на флот. Ну, можно же так называть, да? Собственно, так оно и было же. Ну,
почти как нефть в обмен на продовольствие, да?
Да. То есть вот там ниже цена на газ была, там на $100 в обмен продлили срок пребывания Черноморского флота. Так вот, в годовщину подписания документов в Харькове заявил, что другого пути не было, но цена на газ все равно остается высокой. На Украине вновь звучат вопросы по Харьковским соглашениям, по срокам пребывания Черноморского флота. А поскольку это пакетное было соглашение, то, соответственно, потянув за ниточку ценообразование на газ, можно и к флоту тоже подойти.
Ну, тут надо считать, понимаете, потому что Украина ведь получила и определенного рода нематериальные преференции, в частности, учитывая территориальные претензии к Киеву со стороны Румынии. Важно понимать, что мощный российский Черноморский флот, остающийся в Крыму, он служит дополнительными гарантиями украинского суверенитета. Поэтому надо считать по гамбургскому счету не только, так сказать, как бы газ, но и другие факторы тоже учитывать.
Так, идем дальше. Тема Чернобыльской аварии, Чернобыльской катастрофы. Вот с 25 на 26 число апреля месяца 1986 года произошла эта трагедия. Сейчас очень много, ну, на мой взгляд, спекуляций вокруг этой трагедии. Некоторые российские либеральные издания выходят под заголовком «От Чернобыля до Фукусимы 20 лет безответственности». Кто-то еще говорит о том, что ядерная энергия – это плохо. Кто-то начинает говорить, что в России вообще никаких изменений, никаких уроков не извлекли из этой трагедии. На Украине пытаются построить дополнительный саркофаг. Ну, там время подходит. Да, уже по обновлению. Собирают деньги, проводят конференцию. Вы как думаете, есть ли альтернатива ядерной энергетике и годовщина Чернобыля, как мы ее должны понимать сегодня?
Альтернативы атомной энергетики пока нет. Ну, я знаю, там Прохоров, Потанин занимались проектами, связанными с водородной энергетикой. Посмотрим, будут ли какие практические результаты. А что касается уроков и выводов, ну, это неправда, когда говорят, что в России все остается по-прежнему. Выводы сделаны. Система безопасности АЭС, она так вот сегодня функционирует, как говорится, в расчете, в том числе и на дурака, когда неадекватный персонал будет совершать неадекватные действия. В этом плане я полагаю, что те заявления, которые Сергей Кириенко, глава Росатома, делал, что мы извлекли серьезные уроки, в том числе и из трагедии в Японии на Фукусиме, они, на мой взгляд, вполне соответствуют реальности. Я думаю, все-таки вот, если мы говорим про атомные электростанции, здесь надо усиливать антитеррористический компонент, потому что, на мой взгляд, вероятность попыток террористов захватить АЭС и осуществить масштабный шантаж государства и всего мирового сообщества, такая вероятность остается достаточно высокой. Поэтому организационные физические меры охраны периметра и самой станции надо усиливать и непрерывно тренировать наши антитеррористические подразделения к блокированию и локализации ситуации, если вдруг террористы попытаются захватить АЭС и осуществить масштабный ядерный теракт.
Так, у нас остается буквально 9 минут. Ваша любимица Анна Чапман.
Почему моя любимица? Это любимица премьера, он с ней пел песни, а не я.
Так вот, в Волгоградском региональном отделении «Единой России», но у нас же сейчас все не исключают своего возможного участия.
Ну, да? Да, да, да.
Формулировка такая, веяние времени. Не исключила своего участия в парламентских выборах и возможного прохождения в Государственную Думу.
Ну, если возьмут ее, наверное, по партийным спискам она пройдет.
Украсит собой парламент.
Ну, мне сразу Чичалина вспоминается, незабвенная такая депутатка.
Вы хотите провести параллели?
Нет, нет. Я просто хочу сказать, что надо подходить разумно. Если девушка разведчица, ну, поскромнее надо себя вести, а не показывать обнаженку на страницах гламурных изданий. если допустить, что Чапман кадровый офицер разведки, я думаю, ну как бы за ее моральным обликом Михаил Ефимович Фродков должен все-таки последить.
Ну, с другой стороны, может быть, это операция прикрытия. Что мы знаем об остальных разведчиках? Их ведь там была не одна, на Чапман. Ну, где вроде, они, кто
вроде
они?
Вроде все пристроены на хорошие хлебные должности. То есть, включая этого нашего славного нелегала, 67-летнего, который уже забыл русский язык ввиду того, что слишком давно проживал за пределами Родины. Нет, я думаю, люди все устроены в госструктурах, получают нормальные деньги, оправились от того шока. Но что касается Анны Чапман, все-таки, мне кажется, девушке надо быть немножко поскромнее. Потому что, знаете, вот так обнаженку демонстрировать хорошо, но тогда, значит, иди в топ-модели, не аффилируй себя, так сказать, с нашими спецслужбами.
Давайте поговорим о бесчеловечных условиях труда в силовом блоке Французской Республики. Тут французские полицейские специальных отрядов, это аналог российского ОМОНа, едва ли не с забастовкой, возмущены новым приказом Министерства внутренних дел Франции, которое запретило пить алкоголь на рабочем месте. Раньше французским ОМОНовцам полагался там стакан-два вина или пиво к обеду.
Как на подводной лодке.
Теперь
нашим матрасиком.
Теперь вдруг запретили. Вот что скажете?
Не, ну охамели уже, господа французские полицейские, слушайте, им еще, так сказать, это, и девушек в раздевалку подавай. Нет, ну, я понимаю, служба опасна и трудна, но во время рабочего времени употреблять алкоголь, наверное, все-таки господа полицейские не должны ни в одной из стран мира, потому что это выглядит...
А в России можно?
Слушайте, ну у нас нет такого. По крайней мере, если употребляют, их, так сказать, увольняют. Естественно, это запредельная вещь. Я не могу себе представить, чтобы наши господа полицейские, так сказать, употребляли и потом осуществляли функции.
Ну,
я
бокал,
знаю, что это
пиво,
бывает.
Там,
нет,
ну...
нет, во время службы несения это нельзя допускать. Это нельзя допускать.
Хорошо, давайте. Так, от радиослушателей еще Игорь Юрьевич, по-вашему, есть ли у постсоветских стран сильные разведслужбы? Это, по-моему, из Азербайджана у нас сообщение.
В Беларуси хорошие спецслужбы, военная разведка, КГБ.
Вы верите, что токарь и слесарь могли устроить этот теракт?
Ну, это отдельный вопрос. Давайте мы его не будем касаться, мы просто не успеем все аспекты обсудить. В Беларуси хорошие спецслужбы, хорошая разведка в... В Узбекистане. У нее хорошие агентурные позиции вот в сопредельных странах и на афганском направлении. Ну, Украина пытается свои спецслужбы сделать дееспособными. Правда, там периодически возникают разные скандалы.
Нет, которые... они там больше по выставкам специалисты.
Ну, да, но тем не менее...
По Голодомору, как собрали выставку.
Тем не менее, пытаются. Хорошие спецслужбы вот у бывших постсоветских стран, я не говорю про страны СНГ, у Литвы. Я в свое время, когда работал корреспондентом независимой газеты, приезжал на эксклюзивное интервью к тогдашнему руководителю Департамента государственной безопасности Литовской Республики, господину Лауринкусу. Очень хорошо поговорили, он мне показал часики свои. Я говорю, откуда часики такие золотые с эмблемой ЦРУ? Он говорит, директор ЦРУ подарил как подарок. Показал он мне книгу, которую читал на английском языке, «Воспоминания, мемуары Аллена Даллеса». Ну, меня впечатлило. Я говорю, ну, господин Лауринкус, вы вообще интеллектуал на посту руководителя ДГБ Литвы. Ну, было хорошее интервью такое. Произвело на меня впечатление фигура этого руководителя. Сейчас он, по-моему, в Европарламенте где-то заседает. Вот. В Литве хорошие спецслужбы. В Эстонии неплохая разведка. Латвия так, в основном, они такие там не очень эффективные. Ну, вот у этих наших центральноазиатских республик, ну, службы так себе, за исключением, как я уже сказал, Узбекистана.
А Казахстан?
В Казахстане Комитет национальной безопасности достаточно эффективен с точки зрения вскрытия внутренних коррупционных преступлений. Я напомню, там была сделка с помощью израильского посредника осуществлена. Прежнее руководство Министерства обороны закупило и модернизировало израильскую технику. Деньги были потрачены нецелевым образом, откаты были, ну, произошли посадки. Министр обороны прежний Казахстана был отправлен в отставку. Замминистр обороны по вооружению получил, по-моему, 8 лет. И этот израильский посредник тоже был задержан, получил 8 лет. В целом я сужу, исходя из того, что КНБ Казахстана работает достаточно эффективно вот, в плане внутренней контрразведки. Но для них сейчас главная боль для Казахстана, конечно, должен быть Китай. Потому что я думаю, что по мере того, как Китай будет наращивать свои военные мускулы, не исключен в перспективе лет через 25 вопрос аншлюса Казахстана. Поэтому им надо либо ложиться под российский ядерный зонтик, либо искать какие-то альтернативные пути обеспечения своей национальной безопасности, гарантированного суверенитета.
Ну, Султан Абишевич понимает эту проблему уже много лет, поэтому и развивает некие интеграционные процессы вместе с Россией на постсоветском пространстве, именно потому что вот, ну, не очень любят граждан Поднебесной в Центральноазиатских республиках.
Ну, скушать просто могут Казахстан в перспективе, и все.
Как проходит призыв? Спрашиваю не зря.
А что такое?
Смотрите, вот газета вот, «Российская труд» у нас пишет, что Министерство обороны решило резко увеличить призыв в армию представителей Дагестанской республики. Причем дагестанцев будут призывать в 15 раз больше, чем планировалось. На фоне всех этих скандалов, там, ну вот Кавказ...
Писали, по-моему, что... наоборот, что должны уменьшить призыв.
Нет, призывают больше, потому больше, как да. Недостача по остальным...